Мы продолжаем чтение книги блаженной памяти старца Паисия Святогорца, слова, том 1, «С болью и любовью о современном человеке». Нынешняя жизнь с ее безостановочной гонкой — это адская мука. Старец говорил, люди все куда-то спешат и мчатся. В такой-то час им нужно быть в одном месте, в такой-то в другом, потом в третьем. Чтобы не забыть, какие нужно сделать дела, люди вынуждены их записывать. Хорошо еще, что среди такой беготни они не забыли, как их зовут. Они не знают даже самих себя. Да и как им себя узнать? Разве в мутной воде можно увидеть себя, как в зеркале? Да простит меня Бог, но мир превратился в самый настоящий сумасшедший дом. О жизни иной люди не думают. Они лишь ищут себе все больше и больше материальных благ. И поэтому они не находят покоя и постоянно куда-то мчатся. К счастью, есть жизнь иная. Люди сделали свою земную жизнь такой, что живи они здесь вечно, больше адской муки и не существовало бы. Если бы с этой тревогой в душе они жили по 800-900 лет, как в эпоху Ноя, то их жизнь была бы одним долгим адским мучением. В те времена люди жили просто. И такой долгой их жизнь была для того, чтобы сохранялось предание. А сейчас происходит то, о чем написано в Псалтире. Дни и лет наших в них же 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множи их труд и болезнь. А 70 лет — это такой срок, чтобы лишь детей своих успеть поставить на ноги. Тютелька в тютельку укладываешься. Как-то раз ко мне в келью зашел один врач из Америки. Он рассказывал мне о тамошней жизни. Люди там уже превратились в машины. Целые дни они отдают работе. У каждого члена семьи должен быть свой автомобиль. Кроме этого дома, чтобы каждый чувствовал себя комфортно, должно быть 4 телевизора. Вот и давай, работай, выматывайся, зарабатывай много денег, чтобы сказать потом, что ты благоустроен и счастлив. Но что общего у всего этого со счастьем? Такая исполненная душевной тревоги жизнь с ее безостановочной гонкой — это не счастье, а адская мука. Зачем она тебе, жизнь с такой душевной тревогой? И я не хотел бы такой жизни, даже если бы так должен был жить весь мир. Если бы Бог сказал этим людям, «Я не стану наказывать вас за ту жизнь, которую вы живете, но оставлю вас жить так навеки вечные», то это стало бы для меня великим мучением. Поэтому многие, не выдерживая жизни в таких условиях, покидают города, идут без направления цели, лишь бы уйти, сбиваются в группы, живут на природе, одни занимаются своим физическим развитием, другие — еще чем-нибудь. Мне рассказывали, что кто-то из них занимается бегом, другие уходят в горы и поднимаются на высоту 6000 метров. Сперва они задерживают дыхание, потом какое-то время дышат нормально, потом снова делают глубокий вдох, занимаются такой ерундой. Это свидетельствует о том, что у них на сердце тяжким грузом лежит беспокойство, и сердце ищет какого-то выхода. Одному такому человеку я сказал, «Вы роете яму, раскапываете ее все глубже и глубже, потом восхищаетесь этой ямой ее глубиной, а потом падаете в нее и летите вниз. Тогда как мы не просто роем яму, но разрабатываем рудник и находим полезное ископаемое. В нашей аскезе есть смысл, поскольку она совершается ради чего-то высшего. Душевная тревога происходит от дьявола. Старцы спросили: «Старец, миряне, живущие духовной жизнью, устают на работе и, возвращаясь вечером домой, не имеют сил совершить повечерие, а от этого они переживают». Старец отвечал: «Если они возвращаются домой поздно вечером и уставшие, то им никогда не нужно с душевной тревогой себя пересиливать. Надо всегда с любочестием говорить себе: если ты не можешь прочесть повечерие полностью, то прочитай половину или треть, и в следующий раз надо стараться не слишком утомляться днем. Нужно подвязаться, насколько возможно, с любочестием и во всем полагаться на Бога, а Бог свое дело сделает. Ум должен всегда быть близ Бога. Это самое лучшее делание из всех». Старцы спросили: «Старец, а какую цену имеет в очах Божьих чрезмерная аскеза?» Старец отвечал: «Если она совершается от любочестия, то радуется и сам человек, и Бог о своем любочестном чаде. Если человек утесняет себя от любви, то это источает мед в его сердце. Если же он утесняет себя от эгоизма, то это приносит ему мучение. Один человек, подвязавшийся с эгоизмом и утеснявший себя с душевным беспокойством, как-то сказал: «О, Христе мой, врата, которые ты соделал, слишком тесны, я не могу через них пройти». Но если бы он подвязался смиренно, то эти врата не были бы для него тесными. Те, кто эгоистично подвязаются в постах, бдениях и прочих подвигах, мучают себя без духовной пользы, потому что бьют воздух, а не бесов. Вместо того, чтобы отгонять от себя бесовские искушения, они принимают их все в большем количестве и, как следствие, в своем подвижничестве встречают множество трудностей, чувствуют, как их душит внутреннее беспокойство. В то время как у тех людей, которые сильно подвязаются со многим смирением и со многим упованием на Бога, радуется сердце и окрыляется душа. В духовной жизни требуется внимание. Делая что-либо по тщеславию, духовные люди остаются с пустотой в душе. Их сердце не преисполняется, не становится окрыленным. Чем больше они увеличивают свое тщеславие, тем больше увеличивается их внутренняя пустота, и тем больше они страдают. Там, где присутствует душевная тревога и отчаяние, бесовская духовная жизнь. Не тревожьтесь душой ни по какому поводу. Душевная тревога происходит от дьявола. Видя душевную тревогу, знайте, что там накрутил своим хвостом падший дух. Дьявол не идет нам поперек. Если человек чему-то склонен, то и дьявол подталкивает его в этом же направлении, чтобы его измотать и прельстить. Например, человека чуткого он делает чрезмерно чувствительным. Если подвижник расположен делать поклоны, то дьявол тоже подталкивает его к поклонам, превышающим его силы. И если твои силы ограничены, то образуется сперва некая нервозность, потому что ты видишь, что твоих сил не хватает. Потом дьявол приводит тебя в состояние душевной тревоги, с легким вначале чувством отчаяния. Потом он усугубляет это состояние все больше и больше. Помню начало своего монашества. Одно время, как только я ложился спать, искуситель говорил мне: «Ты что же, спишь? Вставай. Столько людей страдают, стольким нужна помощь». Я поднимался и делал поклоны, сколько мог. Стоило мне опять лечь, как он опять начинал свое. «Люди страдают, а ты спишь? Вставай!» И я опять поднимался. Я дошел до того, что как-то сказал. «Ах, как было бы хорошо, если бы у меня отнялись ноги! Тогда бы у меня была уважительная причина не делать поклоны. Один великий пост я, находясь в таком искушении, еле выдержал, потому что хотел утеснить себя больше своих сил. Если, подвязаясь, мы чувствуем душевную тревогу, то должно знать, что мы подвязаемся не по-божьему. Бог не тиран, чтобы нас душить. Каждому следует подвязаться с любочестием в соответствии со своими силами. Надо возделывать себе любочестие для того, чтобы возросла наша любовь к Богу. Тогда человека будет подталкивать к подвигу любочестия, и само его подвижничество, то есть поклоны, посты и подобное этому, будет ничем другим, как преизлиянием его любви. И тогда он с духовной отвагой будет идти вперед. Следовательно, не нужно подвязаться с болезненной схоластичностью, чтобы потом, отбиваясь от помыслов, задыхаться от душевной тревоги. Нет, надо упростить свою борьбу и уповать на Христа, а не на себя самого. Христос — весь любовь, весь доброта, весь утешение. Он никогда не душит человека. Он в изобилии имеет духовный кислород, божественное утешение. Тонкое духовное делание — это одно, а болезненная схоластичность, которая от нерассудительного принуждения себя к внешнему подвигу души человека душевной тревогой и разрывает его голову болью, — это совсем другое. Старцы спросили: «Старец, а если человек по природе слишком много думает, и его голову распирают многие мысли, то как ему следует относиться к той или иной проблеме, чтобы не выбиться из сил?» Старец отвечал: «Если человек ведет себя просто, то из сил он не выбивается. Но если примешивается хотя бы чуточку эгоизма, то, боясь сделать какую-нибудь ошибку, он напрягает себя и выбивается из сил. Да хотя бы и сделал он какую-нибудь ошибку, ну, поругает его маленечко, ничего страшного в этом нет. Такое состояние, о котором ты спрашиваешь, может быть оправдано, к примеру, для судьи, который, постоянно сталкиваясь с запутанными делами, боится, как бы не совершить неправедный суд и не стать причиной наказания неповинных людей. Духовной же жизни головная боль появляется в том случае, когда человек, занимая какое-то ответственное место, не знает, как ему поступить, потому что ему надо принять решение, которое кого-то в чем-то ущемит, а если его не принимать, то это будет несправедливо по отношению к другим людям. Совесть такого человека находится в постоянном напряжении. Вот так-то. А вы будьте внимательны тому, чтобы духовно трудиться не умом, а сердцем. И без смиренного доверия Богу духовного делания не совершайте. В противном случае вы будете переживать, утомлять свою голову и душой чувствовать себя плохо. В душевном беспокойстве обычно кроется неверие, но можно испытывать такое состояние и по гордости. Безыскусность очень помогает в монашеской жизни. Старец говорил: «Видишь, как уютно стало у нас в гостиной от простых сереньких одеял. Сейчас хоть немножко стало похоже на монастырь». Старцы спросили: «Старец, а как монаху понять, что приличествует монастырю, а что нет? Старец отвечал: «Начинать надо со следующего вопроса себе самому. Кто я такой? И какие у меня обязанности в той жизни, которой я живу?» Армии делает честь цвет хаки, монастырю делает честь черный цвет. Если армию переодеть в черное, а монастыри в защитный цвет, то это не будет к лицу ни армии, ни монашеству. Представляете, если вы сейчас, подобно медицинским сестрам, переоблачитесь в белые халаты? Сестры вы или не сестры? Ну, вот видите. А медсестры наденут черные балахоны, чтобы одним своим видом доводить больных до отчаяния. Видно, скажут тогда больные, наши дни сочтены, но только прямо нам об этом не говорят. Видите, такое переодевание было бы неприличным. Разве мы поступили бы так на самом деле? Какая-то вещь может быть действительно красивой, но монашеству она не приличествует. Например, бархат — красивая ткань, но если я надену бархатную рясу, то это будет мне не в честь, а в оскорбление. Не используйте в монастыре ничего красного, ничего цветастого. Это не годится. Старцы спросили: «Что же, старец, выходит, все должно быть бесцветным и безвкусным?» Старец отвечал: «Вот тогда-то и откроется духовный вкус. Однако это нужно понять. Люди еще не поняли того, какую радость приносит простота. Я у себя в келье смачиваю веник водой и снимаю с углов черную от сажи паутину, и делаю это всего лишь раз в год. Как вы не поверите, какие красивые черно-белые разводы остаются на потолке от мокрого веника, настоящие узоры. Когда люди видят мой потолок, они думают, что я его нарочно так разрисовал. И знаете, как я от этого радуюсь? Я знаю монахов, которым была в радость не духовная жизнь, а мирской дух. За грани радости, которую дает простота, они не ощутили. Безыскусность очень помогает духовной жизни. Монах должен иметь вещи, которые ему необходимы и которые ему приличествуют. Пусть он ограничится тем, что лишь немножко облегчит его жизнь и не стремится к большему, к мирскому. К примеру, солдатского одеяла достаточно для того, чтобы укрыться от холода. Кружевным или цветастым одеялу быть совершенно ни к чему. Таким образом приходит простота и духовная отвага. Принося монаху многие вещи, ты его купишь, тогда как, если человек освобождает себя от лишних вещей, это восстанавливает его силы. А если монах собирает вещи сам, то он себя губит. Когда мне присылают какие-то вещи, я чувствую тяжесть и хочу от них освободиться. Имея у себя в келье что-то лишнее, я чувствую себя так, как если бы надел рубашку, которая мне мала. И если некуда эти вещи отдать, то, по-моему, лучше их выбросить. Но стоит мне только их отдать, как я чувствую облегчение и освобождение. Как-то раз ко мне пришел один знакомый и сказал: «Старец, такой-то человек дал мне эти вещи, чтобы я передал их вам. И еще он просил помолиться, чтобы от него ушла душевная тревога». «Чтобы от него ушла, а ко мне пришла?» — сказал я в ответ. «Лучше забирай-ка ты эти вещи и уходи, я уже старик, ходить по людям и разносить им подарки мне не по силам. Все удобства, которыми пользуются люди, не помогают монаху, а наоборот, порабощают его. Монаху надо стараться сокращать свои потребности и упрощать свою жизнь, иначе он не становится свободным. Чистота — это одно, а лишнее украшение — совсем другое. Если для многих дел пользоваться только одной вещью, то это очень помогает сократить свои претензии. На Синае у меня была одна консервная банка. В ней я варил и чай, и кашу. А что думаете, человеку много нужно для жизни? Вот раньше-то в пустыне вообще питались одними финиками. Ни огня не разжигали, ни в дровах не нуждались. Я недавно взял банку из-под сгущенного молока, обрезал ее и приделал что-то вроде ручки. В такой банке можно готовить кофе или чай лучше, чем во всех этих кофейниках. Только ставишь на спиртовку, как водичка тут же закипает. Ведь пока нагреется кофейник, сколько спирта сгорит, а под баночку кладешь ватку со спиртом, и, пожалуй, кофе готов. И лампы у меня тоже нет. Ночь я провожу только со свечой. И вообще, все простое очень помогает. Имейте вещи простые и прочные. Даже мирские люди относятся с уважением ко всему смиренному и простому. И монаху все это очень помогает. Эти вещи помогают вспомнить о нищете, о боли, о монашеской жизни. Когда Великую Лавру на Афоне посетил король Георгий, отцы нашли серебряный поднос и на нем подали ему угощение. А король, едва увидел этот поднос, сказал: «А я-то ждал от вас чего-то иного, какого-нибудь деревянного подносика. Такими дорогими подносами я сыт по горло. Вы не вкусили еще эту сладость простоты. Простота восстанавливает силы человека. Надо упрощать вещи и выигрывать время, а вы вместо этого его теряете. Вы стремитесь к чему-то совершенному и мучаетесь. Стремитесь к совершенному в жизни духовной. Отдавайте весь ваш потенциал не внешним художеством, а искусству возделывания души. Дни и ночи посвящайте усовершенствованию души. Обратив любовь к красоте на пользу душевному деланию, вы будете радоваться красоте своего малого духовного чертога». Старцы спросили: «Старец, а некоторые говорят, что самые великолепные вещи хранились в монастырях, и благодаря им в мире сохранилась культура». Старец отвечал: «Может быть, речь идет о драгоценных сосудах, украшениях и подобном этому. Но знаете, когда в монастырях сосредоточилась большая часть таких ценностей? После падения Константинополя. Прежде все эти сокровища находились во дворцах, но потом их стали отдавать в монастыри, чтобы уберечь. Например, царица Мара. Царица Мара, годы жизни 1418 по 1487 годы. Дочь сербского деспота Георгия Бранковича, который был вторым ктитором монастыря святого Павла на Святой Афонской горе. Мара была выдана замуж за султана Мурата, отца султана Магомета, завоевателя Константинополя. После падения Константинополя царица Мара передала в дар монастырю святого Павла честные дары волхвов, множество святынь и мощей угодников Божиих. Царица Мара понемножку увозила от султана разные сокровища и отдавала их в монастыри. Или же люди, находясь при смерти и не желая, чтобы их драгоценности потерялись, жертвовали их в обители. Не монастыри стремились прибрать сокровища к рукам, но сами владельцы, понимая, что в монастыре эти вещи будут в безопасности, отдавали их туда. И в монастыре Святой Горы имущие делали различные вклады, чтобы было чем кормить народ. Ведь ни домов престарелых, ни сиротских приютов, ни психиатрических лечебниц, ни разных благотворительных учреждений в те времена не было. Монастырям жертвовали и много земель, чтобы они помогали нуждающимся мирянам, то есть в те трудные годы умели заглядывать вперед. Несчастному народу помогали материально с тем, чтобы помочь ему духовно. Когда в монастыри приходили бедняки, то им благословение давали денежную помощь, и несчастные могли женить своего сына или выдать замуж дочь. То есть монастыри получали свои богатства для того, чтобы помочь бедным. И большие здания строили для той же самой цели. А знаешь, скольким помогли монастыри во время оккупации? Очень и очень многим. У многих мирских людей даже было тогда прозвище «Каракал», потому что если чей-то дом был гостеприимным, то говорили, что он прямо как монастырь Каракал. И торжественные престольные праздники в честь святых в монастырях устраивались с тем расчетом, чтобы беднота могла покушать рыбки, порадоваться, а вместе с тем получить духовную помощь. А для чего устраивают торжества на престольные праздники сейчас? Собираются люди, которые ни в чем не нуждаются, едят рыбу, а ради чего?
Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών.